Здравствуйте! Это программа «Открытая студия». Сегодня у нас в гостях глава администрации Железногорска Сергей Пешков. Здравствуйте!
Здравствуйте! Добрый день, уважаемые железногорцы!
Сергей Евгеньевич, с приходом первых осенних холодов многие железногорцы задались вопросом, когда станет тепло в квартирах, потому что ощутимо похолодало. И вот буквально в понедельник появилась хорошая новость. Стало известно, что 11 сентября включат отопление, точнее, начнут подавать отопление. Новость, безусловно, хорошая, особенно если учесть, что в том же краевом центре, насколько я знаю, в 20-х числах может появиться отопление. Вот почему у нас пошли по другому пути, может быть, более гуманному, что ли? Почему появилась такая тенденция к увеличению сроков отопительного сезона?
Ну, отопительный сезон у нас, он начинается не по числам, а по факту погодных условий. И начинается, и заканчивается. Вот, например, если сейчас кто-то вспомнит 1 сентября, конец августа, была жара, и никто даже не помышлял о том, что вот уже буквально скоро начало отопительного сезона. Так ведь? Как только чуть-чуть похолодало, температура снизилась, естественно, мы это отслеживаем все, ведем мониторинг температуры и средней, там, и по помещениям. Самое главное, как я говорил, мы отслеживаем температуру в наших дошкольных учреждениях, в школах. И вот буквально уже на прошлой неделе было понятно, что температура начинает снижаться. Поэтому рассматривали вопрос по дате начала отопительного сезона. Первоначально, не скрою, это было 15 сентября. Но оперативно, когда начали просматривать информацию, особенно по дошкольным учреждениям, где температура уже где-то снизилась до 15 градусов, у нас же важно, как говорится, и за здоровьем детей следить, ну и чтобы комфортные условия были для наших жителей. Поэтому было принято такое решение буквально в понедельник. В том числе и я проводил комиссию по чрезвычайным ситуациям, посвященную именно по подготовке к отопительному сезону. Обсудили со всеми руководителями, представителями ресурсоснабжающих организаций и потребителей. А и такое решение я принял, что начать не с 15-го, с 11 сентября, поскольку уже прохладно стало и в жилом фонде, и самое главное в наших учреждениях образования. Школа, детские сады, больницы, в поликлинике, я знаю, что они уже даже автономно включают частично в роддоме, еще в стационаре отопление, поскольку стало прохладно. Считаю, что это правильно. В первую очередь мы должны смотреть, насколько людям нашим комфортно и удобно жить.
Ну, вот я не припомню, чтобы так рано, 11 сентября, включали, и чтобы так поздно заканчивали,
2 июня. Да, на самом деле у нас такой год получился, отопительный сезон, наверное, вернее, межотопительный сезон самый короткий. 2 июня отключили, тоже было холодно. В общем-то, я считаю, что все правильно было сделано. В прошлом году мы начинали отопительный сезон с 13 сентября, то есть мы недалеко ушли от этого. В этом году с 11, разница 2 дня. Но, тем не менее, такие погодные условия, поэтому ориентируемся исключительно на температуру на улице и, соответственно, в наших домах. По Красноярску, ну, не знаю, откуда у вас информация про 20-е числа. Насколько я знаю, Красноярск начинает циркуляцию с завтрашнего дня, с 12-го. Ну, подключать жилфонд они начнут с понедельника. А мы сегодня уже начнем подключать детские сады, школы в первую очередь. И затем перейдем на жилфонд. И надеюсь, что вот буквально уже в конце недели будут подключены и детские учреждения, и жилищный фонд. Постановление сегодня опубликовано в газете «Город и горожане», и в том числе там же опубликован график подключения всех потребителей.
Вы сказали про детские садики, что по 15-16 градусов, то есть дети там не мерзнут?
Я сам ходил, специально смотрел. Нет, не мерзнут, но, как говорится, это утром, когда приходят, там на самом деле прохладно. Затем каким-то образом там нагревается воздух, там и кухня работает, и где-то, может, обогреватели включают. То есть ниже допустимого не опускается. Ну, нам зачем допускать до того, что будет и ниже допустимого. Поэтому такое, пока, во всяком случае, жалоб, что уж там замерзают дети, совсем нет. Ну и специально включаем раньше, чтобы этих жалоб не было.
Сергей Евгеньевич, основной источник тепла – это вновь Железногорская ТЭЦ. Угу. Как вы оцените ее готовность к отопительному сезону?
По готовности к отопительному сезону, межотопительный сезон, во всяком случае, велись напряженные работы на всех, и на теплоисточниках, и у потребителей. В первую очередь, конечно, это Железногорская ТЭЦ, как основной поставщик тепла. Ну, буквально последнее совещание проводил в предыдущую пятницу. Еженедельно практически мне руководители докладывали о ходе подготовки. И в пятницу, и на КЧС в понедельник, в общем, во всяком случае, детально было доложено, что Железногорская ТЭЦ к началу отопительного сезона готова. Точно так же, как и все другие источники теплоснабжения. Это и первая котельная, это и котельная Гортеплоэнерго, ну и основные потребители ГЖКУ, ЖКХ. То есть закончена подготовка к отопительному сезону. Все оформляют паспорта сейчас потребители, акты готовности, паспорта готовности. То есть эта работа, в общем-то, проведена, она сейчас буквально вот заканчивается, эта работа. Поэтому у меня есть уверенность, что наши теплоисточники, в первую очередь ЖТС, готовы к отопительному сезону. Проблемы и вопросы были, безусловно, они решались и решены на сегодняшний день.
Ну и потребители тоже готовы к приему тепла?
Основная масса потребителей, да, как... Правило у нас позже всех начинает готовиться, и готовится это наш частный сектор. Там тоже надо обязательно провести промывку. То есть акт готовности и паспорт готовности должен получить каждый потребитель, независимо от формы собственности. Будь то там большое там помещение юридического лица, либо это один частный дом. Такова обязанность по законодательству.
Ну, как я понимаю, постоянная проблема каждый год с промывкой сети.
Каждый год с промывкой сетей, с подготовкой, да, в частном секторе, к сожалению. Не все, конечно, но часть вот, владельцев частного сектора нашего не идут на промывку, не идут на контакты. Но с ними работаем тоже. Это очень небольшая часть. Все остальные потребители готовятся, понимая, насколько качественно они подготовятся, настолько качественно будут получать услугу по отоплению.
А те, кто не промоет свои сети, у них тепло появится?
Я думаю, что тепло у них, наверное, все-таки в итоге появится. Они, видимо, на это и рассчитывают, что все равно их подключат, поскольку теплоснабжающая организация обязана их подключить. Но подключать уже будем, ну, наверное, тогда, когда уже начнет вода застывать. Это уже, может, ноябрь месяц. До этого, во всяком случае, будем стараться, пытаться все-таки достучаться до этих потребителей, чтобы они провели промывку, поскольку это влияет не только на них, но и на всю систему. Если в доме есть непромытые участки, они могут в любой момент при подключении из них выйти какие-то посторонние предметы и попасть в общую систему. То есть это может повлиять на всю систему. Поэтому это важно, и важно, чтобы все это понимали.
Ну, некоторые, как я понимаю, объясняют свой отказ промывать сети тем, что они старые, ржавые, и якобы это может быть в какой-то степени может быть опасно или разрушить может.
Промывать сети в любом случае не опасно, ну а если у него случится после подключения, например, среди зимы что-то, повреждение. Весь смысл-то в том, что надо делать это в межотопительный период, и если есть какие-то дефекты, их обнаружить лучше раньше и устранить летом, а не зимой этим заниматься.
А я напомню, что в прямом эфире мы беседуем с главой администрации Железногорска Сергеем Пешковым. Телефон для ваших вопросов 766-200. Сергей Евгеньевич, с этого лета, насколько я знаю, эксплуатацией ТЭЦ занимается недавно созданная ОАО «Железногорская ТЭЦ». Насколько вообще надежна эта структура и кто ее учредитель? И почему вообще появилась необходимость вносить какие-то юридические изменения?
Значит, первоначально занимался эксплуатацией филиал Никим-то там строя. Это та организация, которая, собственно, и строила эту Железногорскую ТЭЦ. Это предприятие подведомственное госкорпорации «Росатом». Вот до июня месяца филиал занимался эксплуатацией, но поскольку вообще-то Никим-то Атомстрой, это организация, ну, для которой, скажем, ну, не является профильным эксплуатация станций. Они занимаются в основном строительством, созданы именно для этого. Ну, поэтому, видимо, руководство приняло такое решение, что отдельная структура будет эксплуатировать станцию, а, собственно, Никим-то Атомстрой будет заниматься своим прямым делом. Учредитель единственный не кем-то там строй, поэтому чисто технически здесь вопросов никаких нет. Персонал остался на месте, руководитель остался тот же самый. Ну вот организационно все вещи проведены и формальности все соблюдены.
То есть на техническую часть эти изменения не повлияли?
Эти изменения не повлияли.
А вот проблем с доставкой угля, допустим, нет никаких?
Проблемы с доставкой угля чисто физически нет. Уголь поступает. Есть вопросы по прохождению станции Терентьева. Но это не связано никоим образом с реорганизацией там, УАО «ЖТЭЦ», поскольку предыдущий владелец отказался от этой станции. Был проведен конкурс краевым правительством. Конкурс выиграла некая фирма ПКФ «Проект», ну, вот, с которой сейчас, собственно, организационно решаются вопросы по прохождению этого участка. Но самое главное, что уголь, который необходим, он через эту станцию проходит, независимо от решения организационных там, финансовых вопросов. Ну, а остальные пусть решают. Как бы мне вот... Самое главное, что уголь на станцию поступает, запас уже достаточный угля. Но вопросы есть там, да, чисто организационные вопросы есть.
А вот котельная номер один, какую функцию она будет выполнять в этом году?
Котельная номер один, то же самое, как и всегда. Она будет работать в пиковом режиме, котельная номер один. ООО СТС ее продолжает эксплуатировать. То есть на консервацию она не пошла. Поэтому как работала, так и будет работать в пиковом режиме. При температуре наружного воздуха там, ниже минус 15, она будет добавлять значит, свое тепло для повышения температуры в сети. Это первое назначение. И второе, она служит у нас как перекачивающая станция всего того тепла, всего теплоносителя, который идет от ЖТЭЦ. То есть двойное назначение. Такое, скажем.
В случае каких-либо проблем ЖТЭЦ, сможет ли вот эта котельная взять на себя всю нагрузку по обеспечению теплом города?
Да, сможет. У нас мы уже работали на первой котельной, когда не было ЖТЭЦ. Отопительный сезон 2010-2011 года фактически прошли полностью на отоплении от первой котельной.
Вот как я понимаю, в этом году котельную номер один будет эксплуатировать «Росатом».
Да, да.
А вот что будет в следующем году? В принципе, вопрос, я думаю, один из самых таких актуальных.
Ну да, на этот год принято решение на уровне руководства госкорпорации и края, что предприятия госкорпорации будут эксплуатировать и ЖТЭЦ, и первую котельную. В течение этого периода, значит, должна быть проведена работа по передаче первой котельной и ЖТЭЦ в собственность либо краевую, либо муниципальную. Ну и, соответственно, дальше решать вопросы по эксплуатации. Непростое дело. Мы этим уже активно занимаемся. Есть проект, как теперь модно говорить, дорожной карты по передаче и первой котельной, и ЖТС имущественного комплекса, движимое, недвижимое, перечень имущества. Ну, это большая работа. Сейчас она уже активно идет, потому что скажем, там, к окончанию отопительного сезона уже собственность была оформлена и были приняты решения по дальнейшей эксплуатации наших тепловых узлов.
Сергей Евгеньевич, этим летом у многих горожан, может быть, даже у большинства, были определенные проблемы с горячей водой. То есть порой она была просто холодной. Вот даже я по своему примеру могу так подтвердить. Вот приходилось включать одну горячую воду. И при этом она не была даже теплой. Чем вызвано это было, я так понимаю, плановым ремонтом ЖТЭЦ. А вот что будет зимой? Можно ли ожидать таких аналогичных проблем?
Ну, летний режим, он сильно отличается от зимнего режима. Летний режим – это только подача горячей воды. У нас сейчас подача горячей воды может быть от двух источников, от ЖТЭЦ и вот первой котельной ОСТС. Значит, в начале лета 2 месяца подавалась вода от ЖТЭЦ и в течение августа месяца от первой котельной ОСТС. В чем разница? Значит, когда мы получаем воду от ЖТЭЦ, там идет циркуляция, ну, что называется, по большому кругу идет циркуляция, поэтому... Вода остывает только уже непосредственно, ну, в домах, скажем так. Тогда же, когда мы получаем горячую воду от первой котельной ОСТС, работает в тупиковом режиме. То есть подает в город воду, и сколько, если разбирается вода, да, тогда она идет, естественно, горячая. Если вот подали, она не разбирается, она как стояла в трубах, так и стоит. За ночь, естественно, она остывает. А когда начинают люди утром открывать воду, она идет холодная. Пока она не сольется, пока не подойдет горячая вода. Ну, этот, кстати, режим у нас был всегда до ввода ЖТЭЦ. Ну, просто раньше, видимо, люди не так обращали внимание, поскольку не было приборов учета, ну, сливали и сливали эту воду. Вот. Но мы стремимся к тому, чтобы максимальное время подавалась вода все-таки от ЖТЭЦ. В этом году вот месяц ремонтировали даже не саму станцию, а трубопровод 2DU-1000, там надо было опоры сделать. Вот на это ушло месяц. Ну, дилемма есть всегда, как я уже говорил. Ну, можно в течение этого времени вообще не подавать холодную, ой, горячую воду, да, поскольку она может не совсем соответствовать тем требуемым критериям. Ну, тоже будем рассматривать этот вопрос, если уж жители скажут, что им совсем не нужна такая вода. Ну, я считаю, что лучше будет вода, может, чуть попрохладнее, но она будет. Чем совсем откроешь кран, и там совсем ничего нет.
Но зимой, как я понимаю,
зимой совсем другой режим, да. Зимой совсем другой режим. Идет отопление, циркуляция. И зимой вода горячая. Когда особенно морозы, она становится почти в пар превращается. И когда уж сильно температура подающей воды выше 100 градусов, ГЖКУ переключается, так называемый, на обратку, ну, чтобы не ошпарить просто людей. Поэтому зимой совсем другой режим, и вода идет горячая. Ну, конечно, в сетях дома она какое-то время все равно находится на горячем водоснабжении, и какое-то время надо. Кто первый утром проснулся, тому, видимо, приходится сливать больше за весь дом.
И вот, кстати, когда вода прохладная, то постоянно идут переливы со стороны горожан. То есть расходуется, наверное, огромное количество воды. И кто будет покрывать убытки ГЖКУ за такие переливы?
Ну, здесь есть проблема. Проблемой мы и занимаемся. Сейчас, на самом деле, переливы идут. ГЖКУ несет убытки. Никто их покрывать не сможет, эти убытки. Пока это ложится на убытки предприятия. Каким образом? Ну, будем каким-то образом решать эту проблему.
А цифры какие-то есть? Сколько составили убытки вот в результате?
Ну, убытки составили порядка 3 миллионов по ГЖКУ. По деньгам имеется в виду.
Сергей Евгеньевич, к нам на сайт «Свежее ТВ» поступили ряд вопросов от пользователей. Один из них, Грег, вот спрашивает следующее.
Грег – это имя?
Грег – это, скажем так, псевдоним.
Хорошо, будем отвечать псевдоним.
Вряд ли настоящее имя. Вот цитирую. «Может ли глава администрации прокомментировать, кто дал право администрации за то же Железногорск приступать законы России в части безопасности дорожного движения. Пользователи называют безответственным поведение в отношении аварийного, не соответствующего безопасности дорожного движения, состояние дороги по улице Промышленная». Он пишет, более года назад вы, как глава администрации, дали ответ, что экономически нецелесообразно проводить, как я понимаю, здесь ремонт. По словам пользователя, в итоге экономические интересы якобы ставятся выше безопасности жизни и здоровья граждан, вынужденных ездить по этой дороге. Угу. Конец цитаты.
Вот я понимаю, подразумевается, это улица Транзитная вообще у нас называется. Ну, люди ее называют улица Промышленная, там, где промпарк и так далее у нас расположены. И сейчас строятся объекты ОСС. Ну, что вам могу сказать? Дорога, это так называемая у нас объездная дорога. Но если кто-то помнит, мы в 2011 году привели ее, в общем-то, в хорошее состояние, провели там ремонт. После этого у нас начались строительные работы серьезные в этом районе. Это хорошо. Начал строиться промпарк, начали строиться объекты УАО СС, там пошла тяжелая техника. Тяжелые машины шли, поэтому, естественно, дорога, она где-то не выдерживает таких больших нагрузок. Каким-то образом, все-таки ямочный ремонт мы там проводили. Не только асфальтировали, но и подсыпкой. Значит, ну, понятно, что ямочный ремонт делать надо, и ремонт делать надо. Те финансовые средства, которые у нас были заложены на Ямочный ремонт вообще по всему городу мы делаем. И частично делали там. Ну, где-то, естественно, на все ямы не хватает. Не хватает. Поэтому смотрим, где наиболее интенсивное движение, там делаем в первую очередь. Вот. Ну, здесь пока не успели сделать несколько ям. Тоже планировали сделать, даже запланировали порядка 300 тысяч там на этот, на это. Ну, не успели, просто написали представление ГИБДД, ну и наложен был административный штраф из-за того, что там три ямы превышают параметры необходимые, ну, те, которые допустимы. Ну, пришлось нам заплатить эти 300 тысяч штраф. Это не оправдывает, конечно. Понимаем, что делать надо, будем делать. Но еще раз говорю, мы просто приоритеты смотрим там, где наиболее интенсивное движение.
Это уже на следующий год, я так понимаю,
запланированная работа? Будем планировать на следующий год. И финансирование, ну и сами работы.
То есть речь идет именно о ямочном ремонте?
Поэтому никогда не ставим, да, пока так. Никогда не ставим там экономику выше безопасности. Нет, безусловно. Тут тоже надо выбирать тогда и скоростной режим и так далее водителям. Делать надо, делать будем, ну, по мере поступления финансов.
И вот еще вопрос от того же пользователя. Согласны ли вы, что к затоплению 40-х садов привела хозяйственная деятельность городских властей? Он пишет, что карасятник был заполнен не без соответствующих согласований и разрешений, которые, а также прямых указаний администрации ЗАТО. Почему администрация ЗАТО отказывает садоводам в материальной компенсации? Конец цитаты.
Ну, вот, насколько я знаю, я здесь как бы родился и все время живу, про карасятник. В детстве мы туда еще ездили на рыбалку, то есть он у нас был всегда. А потом на какое-то время, там, в связи с тем, что был серьезный водозабор, он высох, оставался без воды. А потом заполнен был, и первый, там, скажем, год не было серьезного повышения уровня воды. Потом оно началось, проводили много исследований, откуда взялась вода. Но она взялась не только в 40-х садах, и во всей округе поднялся уровень в окрестных там болотах. Это, в общем-то, болотистая местность. Повышение уровня грунтовых вод, ну, его, наверное, трудно предсказать. Тоже мы, возможно, что из-за того, что карасятник, так называемый, дали воду, но вот сейчас, когда проводим замеры, значит, сейчас уровень воды в озере ниже, уровень воды в карасятнике ниже, чем уровень воды в 40-х садах. Но если бы, наверное, не сообщались каким-то образом, то хотя бы он выравнивался. Вот как эти грунтовые воды идут, куда идут, ну, наверное, непросто понять. Будем смотреть. Понятно, вот я по-человечески людей понимаю, это беда, когда, ну, человек занимался этим садом много лет, десятки лет, и вдруг теперь из сада получилось болото. Вот, абсолютно людей понимаю. Ну, компенсировать у нас нет таких полномочий, поскольку, ну, это как бы не наша вина, то, что появилась там вода, никого мы там не заливали, там трубы не открывали никакие, хотя были и такие разговоры, что Гортеплоэнерго там через трубу льет. Все проверено уже на много раз. Беда, согласен. Предлагаем садоводам, ну, другие участки. Пока вот несколько раз откачивали, в прошлом году откачивали воду, в этом году муниципальные предприятия идут навстречу, посылают свою технику туда, откачивают эту воду, ну, снижается на какой-то период, на небольшой, снова возвращается.
А сами садоводы активно вообще меняют участки, которые предлагаете?
Нет, не очень. Есть некоторые, но это не массово, скажу так. Люди все-таки надеются, что вода оттуда уйдет. Не могу сказать, когда это случится пока. Будем еще какие-то меры предпринимать. Ну, даже обследовав, если мы поймем, что там есть вода, куда ее убрать, непонятно. Там, кстати, есть скважины Гортеплоэнерго, в которых тоже наблюдается повышение уровня. Те подвалы, которые дальше расположены, там, да, вот не в этом участке, где участки не затапливают, начало затапливать подвалы. То есть уровень поднялся, ну, во всем районе. Ну и наблюдается, например, повышение уровня. Даже в городе вот у нас такое проблемное место, это район 102-й школы, и в подвале самой школы, в окрестных домах А в этом году тоже уровень выше воды. Вот такая ситуация здесь.
Сергей Евгеньевич, вернусь к теме тепла. Как обстоят дела с задолженностью перед ресурсоснабжающими организациями Железногорска? Долги, насколько я знаю, продолжают увеличиваться. Какой суммы они достигли?
Так, ну, здесь у нас, значит, все идет, ну, собственно говоря, оплата жителей как была, так и осталась. У нас индексация произошла только на 4,6%. То есть жителей это не коснулось. Долги продолжают расти, тем не менее предпринят ряд шагов, и администрацией города, значит, руководством края госкорпорации по погашению этих долгов. Вот, на сегодняшний день они составляют порядка 1,7 миллиарда, но они были бы больше, если бы часть долгов уже не была погашена. Значит, 335 миллионов руководство края. Такое решение было принято, и эти деньги уже пришли, направленные ресурсоснабжающим организациям, 335 миллионов из краевого бюджета.
А вот кроме края кто-то может помочь?
Кроме края мы, значит, ну, все-таки стремимся и обращаемся в федерацию, в Минфин, в правительство, федеральное правительство, обращаемся, чтобы, во всяком случае, рассмотрели вопрос, помогли нам с этим финансированием. Эта работа идет, продолжается, то есть и очень активно участвует сейчас вот, временно исполняющий обязанности Виктор Александрович Толоконский. На эту тему уже, я знаю, что встречался и в Минфине, и в Росатоме. Надеюсь, что совместными усилиями все-таки мы эту проблему решим.
Сергей Евгеньевич, все помнят ситуацию с тарифами, которые были в начале 2013 года. Имеется в виду тарифы на тепло. Стоит ли в ближайшее время ожидать каких-либо вот таких тарифных скачков, вот чего-то такого неожиданного, что ударит в первую очередь по предприятиям, предпринимателям?
Ну, как я говорил, у нас не было повышения тарифов, у нас было образование новых организаций и, собственно, формирование новых тарифов. Ну, немножко такая разница есть, да? Поскольку вот даже сейчас при формировании ОАУЖТ тариф остался прежним. Такие были условия. И индексация, она определена 4,6%. Выше тарифы увеличиваться не будут. Индексация у нас проходит раз в год, в июле месяце, с 1 июля. Потом тариф какой есть на сегодня. Тариф для Гортеплоэнерго составляет 2885 рублей. Был 2604. То есть увеличение вот это произошло. Жители... Оплата жителей тоже увеличилась только на 4,6%. Ну, вот если человек платил там, ну, по-разному от 1000 до 1200 за гигакалорию, ну, соответственно, на 4,6% стали платить больше. Никакого резкого увеличения ни тарифа, ни оплаты не предвидится.
Ну, как я понимаю, способ снижения вот этого тарифа, который существует на данный момент, есть только один. Это увеличение мощности ЖТЭЦ.
Ну, если сказать впрямую, это снижение себестоимости производства тепловой энергии. Да? А уже пути это вот в том числе и увеличение мощности Железногорской ТЭЦ для того, чтобы уйти все-таки от мазутного тепла на первой котельной, чтобы нам хватало отопления с Железногорской ТЭЦ. И, ну, тепловые станции, они работают так, чем больше производит тепловая станция при тех же постоянных затратах, тем ниже себестоимость, соответственно, тем ниже тариф.
Сергей Евгеньевич, и снова вопрос с сайта «Свежее ТВ». Пользователь Грег спрашивает, как вы прокомментируете незаконное ограничение парковки работниками магазинов на улице Октябрьская, дом 4, путем установки ограждающих столбиков и натяжки цепей на территории по кадастровому плану, не являющейся собственностью этих магазинов. Пользователь пишет, что территория является заездным карманом, местным уширением дороги, то есть частью дороги. Кто разрешил это безобразие? Какие меры будут приняты к нарушителям законодательства?
Я вопрос понял. Ну, честно сказать, пока мне этой информации просто никто не было этой информации. Сейчас я услышал. Обязательно проведем проверку. У нас такие случаи бывали, когда, ну, люди, хочется им парковаться все время в одном месте, они начинают ограничивать. Если эта земля ну, не принадлежит им каким-то образом, там, либо в аренде, либо еще как-то оформлено. Если это земля общего пользования, то этого делать просто нельзя. А если человек это сделал, соответствующие меры будут приняты для того, чтобы эти все ограничительные столбики, цепи и так далее были убраны. У нас уже такое было, мы их убирали.
Сергей Евгеньевич, не могу не задать вот тоже очень актуальный вопрос для нашего города. Речь об оптимизации расходов. Вообще этот процесс продолжается или он уже к финальной стадии подходит?
Этот процесс продолжается, я думаю, что он будет продолжаться и в следующем году, и в этом году он идет. Идет не просто, естественно, сокращать расходы никому не хочется, поэтому так аккуратно, скажем так, эволюционным путем, но довольно твердо все равно мы идем к оптимизации расходов по всем, особенно ну, бюджетным учреждениям, тем учреждениям, которые у нас на бюджетном финансировании.
Ну, в частности, как я понимаю, предлагается, можно сказать, ликвидировать городской методический центр, то есть слияние с управлением образования. Насколько я понимаю, администрация предлагает этот вариант, а вот некоторые народные избранники, может быть, даже большая часть, с этим не согласны. Как ваше мнение по этому поводу?
Ну, всегда вот эти процессы, они же непростые, да, если есть учреждение, ну, хорошо, что оно есть и что-то делает. Тем не менее, есть предложение и отдела образования, и управления образования провести реорганизацию. Это не значит, что мы перестанем заниматься методикой или чем-то. То есть, ну, просто провести оптимизацию где-то вот именно в управленческой структуре. Не более того. С депутатами этот вопрос обсуждался. Ну, это нормальный процесс. Понятно, если депутатам, ну, скажем так, не объяснили, не донесли, как это положено, допустим. Ну, они этого не допоняли. Поэтому они пока, во всяком случае, ну, с этим не соглашаются. Я думаю, будем мы и дальше работать, но будем беседовать с депутатами. Надо обосновать просто, что вот это не повлияет на качество, но это снизит расходы.
То есть все те заболевания, которые есть в нашем образовании, они, скажем так, не сойдут на нет в результате вот таких изменений?
Безусловно. Это основной критерий, не снижая качество, снизить расходы. Поэтому по-разному можно говорить. Понятно, если это касается конкретно каких-то людей, конечно, им ну, не хочется, наверное, менять там, место работы, место свой кабинет на другой кабинет. Да? Ну, это естественно. Ну, будем с людьми работать, общаться. Я думаю, ничего тут такого страшного нет. Мы же не рубим под корень просто бездумно. Это все идет в переговорном процессе. Самое главное понять, как это будет дальше работать. Вот и все. В том числе и по ГМЦ.
Сергей Евгеньевич, 14 сентября состоятся выборы губернатора региона. Вот вы пойдете на выборы?
Да, конечно, пойду. Я считаю, что это гражданский долг, в общем-то. Я всегда так считал, всегда ходил на выборы. Мне кажется, люди тоже это должны понимать и пойти на выборы. Потому что никто никого не уговаривает, каждый решает, за кого голосовать сам, безусловно. Но пойти на выборы, я считаю, что, наверное, все-таки надо.
Как вы считаете, город готов к выборам?
Значит, город к выборам готов. Мы, безусловно, администрация совместно с нашим ТИКом территориальным избирательным занимались и подготовкой участков. Это тоже непростой процесс. У нас 42 участка. 41 постоянный, 42 у нас в стационаре будет временный участок, так называемый. Там много довольно требований к этим участкам, которые город должен обеспечивать. Мы это делаем постоянно в режиме. Участки все готовы к голосованию. Насколько я знаю, вот в этом году новшество есть такое, что можно голосовать до дня выборов, если, например, там в воскресенье куда-то надо будет уехать, ну, не может человек. Вот в этом году такая возможность есть. Уже со вчерашнего дня можно даже на участке прийти и проголосовать. Не предъявляя документ, что там билет, не надо такого. Ну, сказать, что ну, я не могу. Там, уезжаю туда-туда. Но это хорошо, потому что ну, не все люди могут в воскресенье, мало ли какие дела, заботы у людей. В конце концов, урожай надо убирать сейчас. Идет такая пора. Это нормально. Человек может прийти заранее проголосовать. Заставлять, естественно, никто никого не заставляет. Но я считаю, все-таки это наше общее дело. И от того, кто будет дальше руководить краем, зависит в том числе и наша дальнейшая судьба и развитие нашего города. Каждый должен подумать на эту тему. Потому что мы сейчас живем с краем, финансы у нас идут через край, все. Добиваемся мы финансирования, пожалуйста, там улица Южная, добились 15 миллионов, уже начали делать ее. Дорога Железногорск-Красноярск на следующий год тоже уже есть в планах, что ее продлят. Вот в этом году ведь не получилось, а на следующий год уже есть планы. То есть это для города тоже важно. Должны понимать, каждого оценить, ну, как... Я всегда говорю, как говорил кот Матроскин, а нам какая польза от него будет? Поэтому здесь же все просто. Посмотрели, оценили каждого кандидата и пошли проголосовали за того, кого выбрали. Все. Все просто. Ну, пойти, считаю, все-таки, наверное, все-таки должен каждый.
Ну, а я вынужден завершить наш разговор. Мне подсказывают, что время нашей передачи закончилось. Напомню, что мы беседовали с главой администрации Железногорска Сергеем Пешковым. Спасибо, что пришли к нам в студию и откровенно ответили на все наши вопросы.
Спасибо. Всего доброго, уважаемые железногорцы.
О регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 24-30-58 от 13 мая 2009 года.